имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, на первой седмице Великого Поста вообще сама первая седмица Великого Поста является как бы продолжением того, что, о чем мы говорили, о чем нам повествовала Церковь прощенное воскресенье. Адамов плач. И вот этот плач, в чем он, как раз и раскрывает великий канон преподобного Андрея Крицкого. И вот этот плач оказывается человека, который именно узнал Бога. И в силу того, что Бог им узнан и уже познан, он открывает теперь книгу «Историю человечества», которая как бы капля воды отразилась в народе, который еще до пришествия Христова, до воплощения Бога, удостоился таких личных отношений, узнавания, откровения Бога, которые кроме них никто не знал. И вот в этом как раз народе отразилось то, что преподобный увидел в себе. И все убегание человека от Бога и предательство его, и возведение себя на его место преподобный увидел именно как реальность своей души, в своем уме, в своих чувствах, в своем сердце. И вот, знаете, часто бывает у человека вопрос, не только пришедшего в церковь, но и, казалось бы, живущего церковной жизнью, церковными установлениями, порой даже много лет, и возникает непонимание, но вот почему я должен считать себя хуже всех? Что значит молитва перед причастием, перед чашей, когда произносятся такие слова, для слуха действительно очень непростые, если я захочу их воспринимать серьезно, а не как благочестивый шум, что я от грешников первый есть. Я должен как бы внутренне ведь повторить эти слова молитвы. Но при сопоставлении, что мы даже служим, читаем там какие-то новости, слышим их, видим, и мы сопоставляем, да даже просто с соседом каким-то там, скажем, да, на улице мы видим разных людей. Но хуже же, говорим мы сами себе, но явно мы не самые плохие. Почему же, когда я в церковь прихожу, я должен обязательно себя как-то унижать? Вот этот вопрос, он возникает, это как бы вообще знамение времени, он возникает именно в наше время очень часто, и очень многих людей, которые как раз не столько возмущаются, сколько обескуражены, удивлены, откуда. И вот, прочитав как раз канон Андрея Крицкого, это и есть ответ на этот вопрос. Вот, скажем, его фраза о том, что «я превзошел грех Каин», говорит он, потому что если Каин убил Авеля, то он убил другого, а я убил сам себя, потому что я убил совесть своей собственной души. Другими словами, я убил тебя, Господи, внутри себя. Вон ты убил человека, а я убил тебя. Потому что в совести есть то самое соведение с Богом, когда есть единство мысли, воли и чувства между Богом и человеком. Это и есть та самая совесть. И он как раз дальше говорит, убил совесть души, то, что является нужнейшей для души. То есть то, что самое нужное. И мы действительно в послании апостола Петра по церковному славянскому мы читаем, что когда человек принимает крещение, он спрашивает у Бога доброй совести, которую он потерял. Это, в общем-то, общее место у святых отцов. Потерянная совесть это и есть то самое невидение Бога. Когда мы как раз говорим о том, что мы первые есть мясо, мы доверяем, в принципе, словам святых отцов, но как раз именно по доверию. Но если мы прочитаем именно канон Андрея Крицкого, мы увидим, что вот все, что он перечисляет среди грешников Ветхого Завета, и он видит, что на самом деле у меня не только есть те же самые соответствия в душе, но они очень сильны. И в этом у самой по себе души не может быть покаяния. Вот самой по себе мы часто думаем, что вот мы совестливые, мы можем сами покаяться. Да нет же. В том-то и дело, что инициатива никогда не принадлежит человеку, обращающемуся к Богу. Инициатива всегда призыва принадлежит именно Богу, который таинственным образом встречается внутри человека, именно в потаенном сердце человека, в его духе. И он будет этот дух. И в результате мы робко можем к нему как бы развернуться. И всегда вот этот разворот, он всегда покаянный. Потому что это он именно трогает нашу совесть. Вообще, перед лицом этого канона как-то таким нелепым и смешным кажется нашим желание исполнить пост как внешние установки там количество установленных молитв определенных брашные питье, которые положено постом, когда на них именно ставится акцент. Вот много очень о грехах говорится в каноне Андрея Крицкого. Более того, он вообще называет свой грех как пребывание в ночи. И умоляет Христа Спасителя о том, что он привел именно в свой день. Казалось бы, ну так много о грехах. Но любой тропарь из песни канона, он всегда обращен не к греху, а всегда обращен к Богу. И только так. В том-то и дело, что весь канон, он как бы построен на том, вот начинает он с чего, что я потерял твои одежды, Господи. Вот твои, исполненные светом и славой, я потеряла одежды и лежу на. Я теперь на лежу в своих кожаных одеждах. Это кожаные одежды, это вот те самые, та самая наша плоть, как святые отцы называют, дебелая плоть. То есть грубая, которая не, сквозь которую невозможно увидеть духовный мир. Адам до падения имел как раз ту плоть, которая могла воспринять свет и веяние духа. Он мог напрямую общаться с Богом и со святыми ангелами. Но именно в силу того, что человек стал плотским, душа его стала плотская. И именно поэтому, как говорят святые отцы, как эта формула такая даже существует, удобно преклоняемый греху душа. И именно поэтому потребовалось как милость Господня, не как некое обидчивое наказание обиженного Бога, а именно как милость человеку, вот эта плоть грубая, так как падшие ангелы живут в тех же сферах, обитают, вернее, в тех же сферах, что и человек. И распав, совратить человека, соблазнить и обратить ко греху, обратить ко злу, человека стало очень просто. И вот наша как раз плоть является теми замками, засовами, надежными, которые нас защищают от влияния демонических сил. Точно так же и смерть, которая вошла грехом в мир, в то же время это также милость Господня, которая, ведь смерть произошла после изгнания Адама из Эдема и Евы. И это как раз милость Бога, который не хотел, чтобы отчужденность от Него, душа, преданная теперь самоидолу, мучилась бы бесконечно. Смерть кладет предел греха. И не только для самого человека, но само по себе, то, что вообще существует смерть, все время как бы говорит человеку, который хочет смысла, говорит о том, что моя деятельность, моя собственная жизнь, она не может иметь никакого благого продолжения, потому что смерть все обессмысливает. Именно смерть заставляет искать человека смысл не в себе, не в окружающем мире, а что-то, что лежит за пределами и окружающего мира и себя. И вот когда Андрей Крицкий говорит именно о потере одежды, он в то же время говорит о том, какую теперь я одежду имею. А оказывается, я имею разноцветную одежду, которую я украшаю своими худыми помыслами. Это то, что своими отвратительными желаниями, грязными желаниями. И это то, что он сам называет мысленной Евой в себе, которая в свое время вожделела вот этого плода, древа добра и зла, и вкусила, оказывается, от древа именно зла, она познала, что это такое, до этого она этого не знала. Но зло-то как раз в чем заключалось? В том, что я хочу стать владыкой этого мира как Бог, но без Бога. И самое главное, что действительно владыкой-то человек мира этого стал. И это безусловно. И никто этого владычества отнять у него не может. Мы именно владыки этого мира. Никто из живущих на земле не может справиться с человеком, не может даже сравниться, стать даже рядом. Безусловно, владыки. Но мы потеряли другое. Господь то, что захотел человек иметь, Он ему дал. Это безусловно так. Но в том-то и дело, что мы потеряли самое главное, а именно мы перестали быть священниками. То, что также у апостола Петра говорится в его послании, в одном из его посланий, вы царственное священство. Но именно это мы потеряли. Мы потеряли Бога в душе. Мы Ему не отдаем и не можем отдать благодарности то, чем, казалось бы, владеем. И в результате то, чем мы владеем, стало владеть нами. И мы полностью стали этому рабствовать. Все, что нас окружает, у нас всегда естественное желание этим обязательно овладеть. Отсюда и зависть, когда кто-то имеет, я не имею. Это как раз для душевного человека это естественное чувство. И смешно тешить себя иллюзией, что вот я никому никогда не завидую. Да нет же. В том-то и дело, что это не некое преступление, да, которое вот человек может взять, его подавить, может не приступать, никогда не думать о зависти. Да нет же. Это как раз естественное наше чувство, органичное для нашей души падшей. Другое дело, что когда мы не видим этого, то тогда наша душа сразу этой завистью пленяется. Вот когда мы видим именно Бога, перед Его лицом появляется видение того, что это зло, и что это принадлежит моей душе, что душа этим пропитана, правильно пропитана именно жаждой обладания. Жаждой обладания не только каких-то вещей, жаждой обладания и людей, и своих близких, и самых близких сродников. Они становятся для нас некими людьми, на которые мы заявляем как бы свои права. Но в том-то и дело, что любой человек никогда не захочет, чтобы кто-то над ним какие-то права имел власть. И поэтому всякое наше такое желание, оно внутренне лицемерно. И продиктовано как раз тем, что желание вот этого обладания, да, и отчужденность от Бога, как вот Андрей Крицкий говорил, я стал самоидолом. К чему это привело? К тому, что сам он говорит о том, что я стал необыкновенно тщеславен. Я все время любуюсь собой и постоянно оправдываю себя, обвиняя других. Я требую из других и жалею себя. И везде он находит вот эти соответствия. Это не значит, что он стал такой. Нет, в том-то и дело, что он не стал такой, а он видит вот все грехи, которые есть, все страстности, все желания плотские души, желания вот, организма плоти, да, он в себе это переживает именно пред лицом Господним. Все это внутри меня есть, все это в моей голове, все это в моем сердце. И это все от себя заслоняет Господи. Как один богослов сказал, что удовольствие, ведь тоже общее место у святых отцов, что чем силен грех? Своей сладостью. Мы не можем отказаться именно потому, что он сладок. О, если бы мы чувствовали именно зло своего греха. Нет. В том-то и дело, что он, как вот Ева как раз, когда ей предложили, предложил змеи как раз вкусить от древа. Вот в чем мера ее как раз вины, как говорят святые отцы? В одном слове, и плод ей показался вожделенным. Вот и для нас любой грех кажется именно вожделенным. И причем, что интересно, Андрей Крицкий, он себя никак не отделяет от Адама. Такое впечатление, что как раз именно Адам-то и плачет его словами. Вот этот плач Адама в каноне, он как раз именно продолжается, или лучше действительно сказать, не продолжается, а раскрывается. Вот в чем этот плач? Другое дело, что Адам не видел всех этих образов, он не видел дальнейших людей. Но вот эта отчужденность от Бога, где сладко все, кроме Тебя, Господи, все, что меня окружает, это мне вожделенно, кроме Тебя. Поэтому, на самом деле, когда разбудится наш именно дух, подавленный нашей плоской душой, то оказывается, именно духом мы обращаемся к Богу, именно духом мы хотим покаяться, но видим в себе совершенно окаменённое нечувство. Видим, что на все благое, вот на все евангельское, да, на Христовую жизнь, себя все время приходится заставлять, поставлять. Даже просто сказать несколько живых слов порой нам не удается. Нам приходится поставлять себя именно на правила. Нет естественного общения с Богом. Все мертвое. И все наши попечения на самом деле не об этих отношениях с Богом, да, а как благополучно построить свою жизнь. И в общем-то, очень часто человек приходит в церковь именно для того, чтобы Бог просто помог вот этому благополучию, житейскому благополучию, часто утерянного нами, и часто постоянно теряя его. И вот, оказывается, в каноне Андрея Клиского, кстати, нет вообще не строчки о том, чтобы Господь помог ему в болезни. То, что, чтобы он помог в тех удручающих каких-то обстоятельствах житейских, которые подавляют и людей, и его самого. Вообще об этом нет ни слова. Наоборот, это все как бы выносится за скобки вообще жизни. А во главу угла ставится именно вот эта отчужденность, которая раздробила Адама, раздробила его потомков, сделала нас совершенно отдельными друг от друга, и все наши отношения оно разделило. Даже самые лучшие, к чему мы стремимся, и дружба, и брак, и наши отношения родственные, все они настолько несовершенны, все они некрепки, все они все время колеблются, изменяются, и готовы в любой момент, в общем-то, распасться и разрушиться. Причем внешне, порой от совершенно какой-то пустяка, ерунды, но внутренне, именно потому, что собственное «я» в человеке предельно уязвлено и имеет очень невысокие пределы, когда выливается через этот предел, то отношения рвутся. Хотя внешне это может быть даже не причина, а просто повод. Что-то накопилось, а может быть даже не с этим конкретным человеком, а что-то накопилось по жизни, вот по обстоятельствам там, по невыносимости некой для человека. Но он может порвать отношения те, которые взращивались порой годами. И практически у каждого из нас этот опыт есть. Вот когда церковь предлагает как раз эти слова перед чашей, что от них же первый ест мясо. Это на самом деле переживание как раз святых, которые видели в себе соответствие любому греху внутри своей души, как переживание. Они не строили иллюзии, как часто мы делаем, что если мы что-то исполняем, мы вот тут как раз и стали праведные. И знаете, даже вот постом, чаще всего, что мы слышим перед постом? Вот благословите меня вот на этом прославление, на это прославление. Да пожалуйста, никто же вообще не оставляет, ни церковь не оставляет. Ясно, что пост в меру здоровья, но почему-то человек боится вынести на покаяние свои, именно свое расслабление, не там, где болезнь требует, как лекарство, какое-то как вкушение чего-то, а как бы не, чтобы не надо бы каяться. Но ведь покаяние-то как раз, это и есть искомая поста, чтобы я увидел, насколько расслаблена моя душа, насколько она омертвела для духовной жизни, насколько она окаменевшая для общения с Богом, насколько она не может что-то как-то себя ограничить именно ради креста, а не ради собственного здоровья, не ради собственной персоны. В сущности, ведь что такое покаяние и что такое пост? И в этом смысле пост и покаяние – это абсолютно одинаковые вещи. Это отказ от мысли, что вот этот мир, меня окружающий, он самоценен. Это как раз попытка отложить от себя самоценность этого мира и перенести вот этот центр тяжести, ценности именно на личность, на Христа. На личность, на Бога. И увидеть в нем ту цельность, которая не достает не просто вот человечеству, не просто нам вот здесь стоящим, да, всем разделенным, даже внутри церкви. Вот, кстати, Андрей Клиский говорит, что я вот не принял ни странника, ни чужестранца. Мы даже внутри храма можем разделяться и по социальному признаку, и по национальности. Да, чего только мы не найдем, на чем разделяться. Мы даже можем разделяться по имени Христову. Вот доказывать, начинать Христа и ссориться, спорить, возмущаться, вроде бы, но причина причина мирного духа, да, источник этого мирного духа. И он может послужить нам разделением. Все может послужить. Именно потому, что не просто мы сами разделены, наша душа внутри разделена. Мы сами внутри себя, у нас целый калейдоскоп разных желаний, исключающих друг друга. И в этом сознавались сами святые, как Транстаский как сказал, я за одну минуту, за одну только минуту, я могу быть в стольких разных состояниях. Я могу быть и жадным, и щедрым. Я могу быть лукавым, и хитрым, и правдивым. Он перечисляет противоположные вещи, потому что одно хочет именно плоская душа, а другого хочет дух по совести, который уже здравое и видит свою поврежденность. И вот в этой поврежденности она видит, что она превзошла всех грешников. И вот это тот самый путь встречи как раз познанного Бога. И знаете, не только то, что в каноне Андрея Крицкого есть обращение уже к тем, кто исполнен божеством, кто исполнен света и является носителем благодати Божией. Преподобный Андрей Крицкий и преподобная Мария Египетская, что путь есть, и он открыт. И как раз свет, который видит преподобный Андрей, это, безусловно, его покаяние безответное, без самооправдания. Именно он ждет, он не говорит оправдания, что вот ты знаешь, я человек немощной, у меня и жизнь такая, и болезнь такие, и видишь, какие обстоят меня обстояния, да и злые духи, окрест меня везде и всюду соблазняет, искушают прилоги. Нет, он это отсекает все. Он ждет оправдания от самого Бога. Потому что оправдание от Бога – это он сам. И знаете, вот как раз в сегодняшней части канона Андрея Крицкого есть такой тропарь, он в известном смысле удивительный. Но просто мы вообще часто прислушиваемся как раз к словам покаяния, а вот к тропарю, который читается на славу, а на славу читаются всегда слова, которые относятся к самому Богу, и, в общем, это именно догматическое утверждение, каков Бог. И вдруг вот на седьмой песне канона, как раз вот в сегодняшней части, говорится не о том, каков Бог, кем-то говорится, то есть нам как бы объясняется, да, а вдруг слышится прямой ответ Бога. Вот этот тропарь на славу, он считается от первого лица. Троица есть, говорится там, простая, нераздельная. Раздельно лично, но единое существо. То есть раздельно по лицам, по ликам, по ипостасям. Но едино по существу глаголит Отец, Сын и Божественный Дух. Если Троица есть, то есть это ответ Бога. Я Бог Троица, совершенное единство. Другими словами, которое тебя в себя приглашает. Вот это как раз результат вот того самого покаяния, которое не боится признаться себе, что без Бога моя душа злая, моя душа убийца и самоубийца. Это признание по существу, именно по переживанию. Канон невозможно такой написать вот, мозгами. Невозможно написать это как-то рационально. Вот так порассуждать, что там говорили по сопоставлению с святыми отцами, нет. Канон читается именно на одном дыхании, потому что человек это все опытно пережил в себе. Пережил именно в обращенности к Богу. И именно поэтому душа не дрогнула, когда это поняла, не уныла, не отчаялась, а наоборот устремилась к Богу. Поняла, что только в нем спасение, что здесь меня не просто подчистить нужно, не помочь просто, не поддержать. Меня здесь спасать нужно, Господи. И вот это необыкновенное доверчивость, покаяние, она как раз родила вот этот ответ самого Бога. Это вот слова какие-то очень отрадные, именно не столько даже о том, что вот внутри Бог Троица и Он един. И что это, конечно, говорит о том, о победе нашей, над нашей разделенностью, но отрадный именно сам ответ. И ответ внутри, там вот как бы маленький тропарик внутри канона, но он говорит о том, что ответ всегда есть, просто плоская наша душа не слышит. И вот покаянием как раз, покаяние — это разбуженный дух, разбуженная совесть. Покаянием мы и можем услышать этот ответ. Он есть всегда. И дай нам Бог вот постом как раз стремиться обязательно к внешнему исполнению всего устава. Именно тогда, когда мы внешне пытаемся исполнить, не обхитрить самого себя там в чем-то, да, а именно исполнить. Там, где есть немощи, Господь не взыщет, безусловно. Но там, где именно мой выбор, где мое падение, дай Бог, чтобы мы не обманывали себя в своей немощи, а смело сумели признаться и отдать вот эту немощь Богу, который специально и пришел, зашел на крест, чтобы взять вот эту немощь, взять вот эти грехи на себя, чтобы отдать нам свое совершенство. И в этом смысл покаяния, и в этом смысл поста. И это его совершенство и есть наше воскресение. Аминь.